Народовольческий террор в контексте истории пореформенной России. Общественное движение в пореформенной России XIX века называют народническим. Как идеология и движение разночинной интеллигенции, оно выражало интересы и чаяния крестьянства. В основе идейных взглядов народников лежала теория общинного социализма, разработанная Александром Ивановичем Герценом и Николаем Гавриловичем Чернышевским. Народники считали, что капитализм в России не имеет почвы для своего развития, что он искусственно насаждается правительством, поэтому, минуя капитализм, можно прийти к социализму путем крестьянской революции. Идеализируя крестьянскую общину, они видели в ней готовую ячейку социализма. Эти взгляды сформировались в эпоху, когда капитализм еще не утвердился, когда еще отчетливо не проявилось расслоение крестьянства, и государство России играло системообразующую роль, оказывая решающее воздействие на социально-экономическую структуру страны. В 1861 году было отменено крепостное право. Затем были проведены земская, городская, судебная, военная реформы, реформы в области финансов, сфере образования и печати. Несмотря на непоследовательность, они привели к коренным изменениям. Россия стала превращаться из феодально-крепостнической в буржуазную страну. Однако отмена крепостного права не улучшила положение крестьянства, не оправдала их ожидания. Положение манифеста вызвали полное разочарование и в общественных кругах. Полное политическое бесправие, отсутствие принципиальных изменений государственного строя привело к противостоянию власти и интеллигенции. Русской разночинной интеллигенцией овладела идея избавления народа от гнета и эксплуатации, переустройства общества на социалистических началах. «Мы действуем для народа и посредством народа», так понимало большинство народников свою миссию. Библии народничества, по словам русского философа Николая Александровича Бердяева, стали исторические письма известного публициста и общественного деятеля, ставшего одним из идеологов народничества, Петра Лавровича Лаврова, опубликованные в 1868 году. Лавров считал, что прогресс общества зависит от наличия в нем критически мыслящих личностей, всесторонне развитых людей, не только понимающих несовершенство мира, но и знающих, как его исправить. Радикальная интеллигенция, состоящая из критически мыслящих личностей, духовно развитая за счет народных масс, их труда, должна вернуть свой долг народу. Вот как описывает один из участников народнического движения Николай Сергеевич Русанов влияние исторических писем на молодежь. «Многие из нас не расставались с небольшой, истрепанной, начитанной, истертой в конец книжкой. Она лежала у нас под изголовьем. И на нее падали при чтении ночью наши горячие слезы идейного энтузиазма, охватывавшего нас безмерную жаждую жить для благородных идей и умереть за них». Народническое движение в пореформенной России прошло ряд этапов. В 1860-е годы возникли первые тайные кружки и организации, многие из которых просуществовали недолго. Самой крупной из них была организация «Земля и воля», просуществовавшая с 1861 по 1864 годы. Название организации – это ответ на вопрос статьи Николая Платоновича Огарева «Что нужно народу», опубликованный в издававшейся Герценом в Лондоне газете «Колокол». На поставленный в заглавии вопрос Огарев отвечал: «Народу нужна земля и воля». Организация самораспустилась после неудачной попытки подготовить крестьянское восстание и подавления правительством национально-освободительного восстания в Польше. На рубеже 60-70-х годов оформилась народническая доктрина. В ней выявилось три течения, теоретические основы которых были разработаны Михаилом Александровичем Бакуниным, бунтарское анархическое, Петром Лавровичем Лавровым, пропагандистское подготовительное, и Петром Никитичем Ткачевым, бланкистское заговорщическое. Наиболее популярным в 1970-е годы был бакунизм. Бакунин, идеолог анархизма и апостол разрушения, считал, что русский мужик – социалист по инстинкту, давно готов к революции, свержению царизма, и задача интеллигенции сводится к тому, чтобы пойти в народ и поднять его на революцию. В отличие от Лаврова, он отрицал необходимость ведения среди народа планомерной пропагандистской работы, а ведение политической борьбы и захват власти законспирированной организацией революционеров-заговорщиков к чему призывал Ткачев, отвергал, поскольку государство, по его мнению, это аппарат угнетения и подавления, который нужно уничтожить и заменить федерацией самоуправляемых свободных общин. Важнейшим этапом развития русского народничества было хождение в народ, вдохновляемое идеями Бакунина. Идея похода в угнетенный и бесправный народ, которому образованная часть общества должна отдать свой долг, овладела умами множества представителей студенческой молодежи. Весной 1874 года, сменив интеллигентскую одежду на деревенскую, представители самых разных направлений отправились по деревням Поволжья, Урала, Украины, Закавказья и других регионов, в надежде, что народ поймет их идеи и к ним присоединится. Однако пропагандистов ожидало глубокое разочарование. Они обнаружили в большинстве случаев недоверие и отсутствие у крестьян интереса к себе, непонимание того, о чем им говорили. Призывы к революционным выступлениям и социалистическому переустройству не находили отклика в крестьянской среде. Были случаи, когда крестьяне выдавали пропагандистов полиции. Массовые аресты начались сразу же после начала хождения в народ и вылились в два политических процесса над революционерами-пропагандистами. Процесс 50 и процесс 193. Расправа была суровой. Из 193 участников последнего процесса 13 были приговорены к каторге от 3 до 10 лет, 20 к ссылке на поселение, трое умерли во время следствия. Неудачный опыт хождения в народ заставил народников частично пересмотреть свои взгляды. Многие революционеры причину неудачи видели не в крестьянстве, а в полицейских репрессиях и в неудачно выбранной тактике пропаганды, в том, что не смогли доходчиво объяснить крестьянам их интересы. Размышляя над неудачами, представители радикальной интеллигенции осознали необходимость создания широкой конспиративной организации. Осенью 1876 года возникла вторая «Земля и воля», основанная на централизации и дисциплине, объединившая тех, кто готов был продолжать пропаганду в крестьянстве. Программа «Земли и воли» по-прежнему оставалась бунтарско-бакунинской. Главная задача оставалась прежней – создание массовой крестьянской организации для подготовки революции. Политическая борьба по-прежнему отвергалась и считалась вредной. Весной 1877 года землевольцы приступили к основному виду своей деятельности – организации поселений в народе. Поскольку способ летучей пропаганды 1874 года был признан малоэффективным, народники решили приступить к созданию поселений длительных и прочных, вести пропаганду, упирая не столько на идеалы социализма, сколько на насущные крестьянские интересы. Поселения были основаны в Саратовской, Самарской, Нижегородской, Астраханской, Псковской губерниях, на Кубани и на Дону и так далее. Помимо крестьянской среды, пропаганда велась среди рабочих и интеллигенции, издавалась газета «Земля и воля» и «Листок земли и воли». Однако агитация землевольцев также не дала каких-либо ощутимых результатов. Между тем, правительственные преследования, жесткий полицейский режим не могли не вызвать противодействия радикальной интеллигенции. Началась упорная борьба революционного подполья с правительством, начало которой было положено выстрелом Веры Засулич в петербургского градоначальника Трепова 24 января 1878 года. Именно с этого момента наступает террористический период в истории народнического движения. Революционеры стали убивать наиболее одиозных слуг престола, оказывать вооруженное сопротивление при арестах, освобождать из заключения арестованных. Терроризм стал неминуемым. Хотя при этом они не преследовали цели завоевания политической власти, но фактически вступили на путь борьбы с правительством. Логика событий толкала народников на пересмотр взглядов по вопросам политической борьбы. Преследуемые полицией, землевольческие поселения гибли одно за другим. Центр деятельности перемещался из деревни в город. Для народников все более очевидной становилась необходимость борьбы за власть. Новые идеи и тенденции вызвали в «Земле и воле» внутрипартийную борьбу двух группировок новаторов и ортодоксов. В августе 1879 года состоялся съезд партии, на котором произошел окончательный раскол «Земли и воли» на две самостоятельные организации – «Народная воля» и «Черный передел». Члены «Черного передела» пытались продолжить организацию поселений в деревне, Но эти попытки окончились неудачей и привели к новому